Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Бакеев, Алексей Тимофеев в студии. Леша, здравствуй.
Привет еще раз, да, привет.
Будем говорить о для некоторых постыдном, наверное, развлечении, а для некоторых не очень.
Ну, мне кажется, что вот
сегодня для тех, уже как-то инфантильным, вот.
Но это отдельная тема, кстати, у нас будет психолог, но мы тогда анонсируем, тизеры анонсируем. Но я думаю просто, что количество людей, для которых подобное развлечение является постыдным, все меньше и меньше, потому что, ну, давай.
И слава богу, что постыдно. В России увеличилась популярность, чего вы думали, видеоигр. С 2019 года количество покупок в игровой индустрии выросло на 40%. Объем игровых консолей в офлайн и онлайн-магазинах вырос в 5,5 раз. Также нужно отметить, что это не только российская тенденция. В мире по объему доходов игровая индустрия обогнала такие традиционные развлечения, как спорт и кино. В прошлом году итоговая выручка игровой индустрии приблизилась к отметке в 175 миллиардов долларов.
Выручка.
Недоход.
Да, вот будем, попытаемся во всяком случае разобраться, с чем связан геймбум. Да, возвращаясь вот к нашему как бы пребеседе, и перед тем, как, значит, подробнее рассказать вам новость, тут цифры я какие-то подготовил. Стоит это личные впечатления. Вот даже когда едешь в метро, ну, большое количество людей, женщин в возрасте, как это, в серебряном возрасте. В шарике, совершенно верно, да. Вот они сидят и играют в шарики. Вот вообще такое можно было представить там еще, ну, там, 30 лет назад, там, или там, ну, мне кажется, нет. Мне кажется, нет, потому что вот эти игры для смартфонов, они ведь тоже там рекордные цифры, измеряются доход от этих игр и оборот в этой индустрии измеряется десятками миллиардов долларов там по разным странам.
Хотя я тебе вот честно признаюсь, я как, ну, я не то чтобы заядлый геймер или вообще любитель особо компьютерных, ну, то есть как бы я люблю, но мне жалко на это время тратить. Я очень разочарован тем, во что превратились мобильные игры. Вот они превратились в шарики. Хотя... Начиналось. Нет, есть Counter-Strike, замечательная, на мобильный телефон.
PUBG ты имеешь в виду? PUBG.
PUBG.
Это самая популярная, это тоже стрелялка. Пупырки. Вот у меня есть. Нет, все, стрелялка, все. Да. Угу. Онлайн с разным количеством игроков на больших картах и так далее.
Был еще Fortnite прикольный, но все-таки на телефоне это убийство и в нем играть. Вот. А в основном, да, это вот всякие пупырки вот эти вот.
Но для меня, если там говорить обо мне, я-то, ну, в смысле, у меня игровая консоль второго поколения была, третьего поколения была, четвертого поколения есть, вот все думаем о приобретении пятой. Но у меня уже дети, но я могу сказать про себя, мне уже не так интересно играть в эти компьютерные игры. Ну, правда, но просто не на этом, на приставке, на этой игровой, не так.
Ну, потому, слушай, это не дешевое удовольствие.
Но у меня есть дети, которые все время, значит, вытягивают, и в этом смысле хорошая вещь. Почему? Потому что...
И себе, и детям хорошо.
Потому что не надо думать много над подарком. Детей, знаешь, сложно чем-то удивить.
Да,
здесь они всегда просят или обновление какое-то, или дополнение, они недорогие, или какую-то игру, которую тоже можно там на распродаже купить не так дорого. Ну, теперь что, давай к цифрам, перед тем, как со специалистами разговаривать. Средний чек увеличился почти на 60% в этой индустрии, а среднее число покупок одного геймера, то есть на 115%. То есть больше, чем в два раза люди стали покупать за один год в количественном измерении игр. За первые полгода нынешнего 2021 года количество покупок выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А оборот магазинов, то есть деньги, которые крутятся, увеличились в больше, чем в два раза. Так, про чек уже говорил. В России по регионам количество геймеров больше всего выросло в республике Ингушетия, неожиданно для меня.
Да.
А число покупок игр в Санкт-Петербурге в 4 раза стали чаще покупать игры. Понятно, что также спросом пользуются портативные игровые приставки, но это связано с тем, что PlayStation 5 вышла на рынок, ее начали тоже там активно покупать. Вот количество продаж относительно предыдущего года выросло на больше, чем на 30%. Ну вот есть статистика по тому, что предпочитают геймеры. Более половины предпочитает мультиплеерные игры, остальные выбирают одиночные. Любимый жанр — шутер. Вот как ни странно, почти 60% геймеров предпочитают именно шутеры. Потом идут RPG, экшены. Меньшей популярностью пользуются стратегии, симуляторы. Вот почему для меня тоже странно. Потому что футбол и хоккей традиционно
популярны. Я думаю,
популярны.
Кстати, это будут большая часть из этих симуляторов.
Ну да, и например, в мобильном телефоне в домино очень часто играю. Mm. Не в домино, в шашки, господи.
Шашки.
Домино. Ну, мне нравится. Подавляющее большинство опрошенных геймеров выбирают десктоп, остальные мобильные игры. Среди консолей лидирует четвертая PlayStation. Больше чем 32% геймеров ею пользуются. А в то время как у новой вот этой приставки PS5, PlayStation 5, всего лишь 8% геймеров предпочитают ее. Но она совсем недавно появилась.
Прошло,
да, и еще дороговато стоит.
Там и конкуренты будут уже скоро.
Да, но Xbox S и X 2,5%, а Xbox One и Xbox One X там 3,5%. В общем, вот такая история. Что касается денег. Раз в месяц готовы тратиться на игры 17% геймеров, несколько раз в месяц 8% геймеров, каждую неделю 1%. Uh-huh. Да, при этом игры до 1000 рублей в месяц вот 31%, до 5000 рублей 3%, наоборот, 31% от 1000 до 5000 тратят на игры, а 3% от 5 до 10 тысяч. Надеюсь, что не сильно загрузил цифрами, но, в общем, так, чтобы просто было понятно все.
А мы сейчас, может быть, с человеком, который имеет непосредственное отношение к индустрии, разберемся в них подробнее и наполним кровью эти цифры. С нами на связи креативный директор в агентстве People in Gaming Антон Мурашов. Антон Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему так происходит? Почему игровая индустрия переживает бум?
Она всегда постоянно росла, по моему мнению. Сейчас улучшаются и, соответственно, компьютеры, и приставки. То есть постоянно идет прогресс в этом. Постоянно что-то новое, более мощное выходит на рынок. Соответственно, люди хотят это попробовать, и игры тоже успевают, игры тоже за этим гонятся, тоже придумывают и новые сюжеты, и интересные механики, и делают так, чтобы это выглядело на картинке очень красиво. Соответственно, да.
Но в основном... Слушайте, вот я поскольку говорю, у меня там была и вторая, и третья, и четвертая, но понятно, что для меня это такой некий эволюционный процесс. Чего-то революционного в компьютерных играх вот за последние, пять, может быть, лет, ничего не произошло.
Да, ничего особо революционного не произошло. Сейчас даже как вот и в кино, в основном ремастеры игр выходят, то есть переделывают то, что уже давным-давно выходило, там, 20 лет назад, 15 лет назад. То есть никакой-то эволюции в игровой индустрии нет. В основном используют те же жанры, которые популярны уже несколько лет, либо ремастеры выходят, да. Поэтому, да, революция здесь...
Ну как, Антон Александрович, раньше я прекрасно помню, ты когда покупал себе игру, причем неважно, в чем это было, там, консольная игра или десктопная, все, вот ты покупаешь игру, она твоя. Ничего внутри платить тебе не надо. Сейчас больше, я насколько понимаю, более популярная модель — это ты в игру входишь бесплатно, какое-то время ты можешь в ней играть, а потом, если ты хочешь в ней как-то развиваться и получать больше от нее удовольствия, плати постоянно.
Это ли не революция? Наверное, все же касается... Да, в основном это касается, наверное, мобильных игр. Они бесплатные, чтобы там развиваться в ней, нужно платить. В компьютерных и в консольных играх в основном сейчас они тоже могут быть бесплатными, но это не про консоль, наверное, история, а именно про компьютеры. А для того, чтобы в игре это не влияет никак на твою возможность играть лучше или, например, хуже, неважно. Если ты хочешь, чтобы у тебя персонаж выглядел лучше или оружие, с которого ты стрелял, выглядел красивее, соответственно, ты хочешь там, купить какой-то скин. И вот в основном все именно, мне кажется, даже в основном цифры, которые сейчас вы вот приводили, mm-hmm. они за счет именно такого внешнего вида игры. Потому что чуть ли не все хотят, чтобы у него там действительно персонаж был самым красивым в игре.
Может быть, некрасивым, да, индивидуальным.
Антон Олегович, но при этом индустрия растет, она становится разнообразной, да, там есть онлайн-игры, консольные игры, какие угодно. Но при этом, как это, Хидео Кодзима только один. Вот условно человек, который делает игры, ну он как-то совмещает, как это... Ремесло с, ну, искусством, наверное, что ли, как-то. И больше вот как-то кроме него на слуху
никого
нет. Ты про
какую говоришь сейчас?
Вообще про него.
Какую-то конкретную игру имеешь в виду?
Нет, да, Хидео Кодзима вообще его деятельность.
Не зря его называют гением, да. Он действительно придумывает такие механики и именно сюжет. Это, кстати, вот то, о чем как раз я хотел сказать, что сейчас преимуществом компьютерных игр является сюжет. Начинают придумывать настолько невероятные вещи, даже приглашают людей из киноиндустрии, сценаристов нанимают. Над этим идет очень плотная работа. Я думаю, между разработчиками игры тоже огромная борьба, потому что сейчас в каждой игре есть какой-то сюжет, есть какая-то история. Эта история постоянно развивается, либо что-то новое происходит. Как и в кино тоже. Сняли одну часть, из нее начинает больше, как древо растет. И именно вот Хидео Кодзима, как сценарист, конечно, просто невероятный. Ну, плюс и он работает с людьми, которые тоже очень знамениты даже в киноиндустрии. Он очень много игр делал с Гильермо Дель Торо. Соответственно, я думаю, вы знаете его и его работы. Вот, тоже очень гениальный человек, поэтому, да, вот такие проекты у него выходят.
Но игры же ведь тоже, вот мы говорим там о деньгах, да, игры же ведь тоже дорожают. Я там вспомню еще на вторую PlayStation там игра стоила там 1200 рублей, там 1500, и на третью примерно такие же цены были сейчас.
Мне кажется, это... По тем временам было столько же, сколько и сегодня.
Нет, сейчас 5000 рублей. Это, ну,
слушай,
это много.
В 2007 году, когда там игра за 1200, тоже мне казалось, как сегодня за 5.
Ну, может, ну да, что вы думаете, Антон?
Ну, по поводу стоимости игр, тут и сама индустрия тоже насолила, потому что они поднимают стоимость игр из-за того... Они это объясняют различными способами, но в основном это то, что стоимость разработки растет, и производство их тайтлов становится все более рискованным, потому что, ну, именно высокобюджетных. Соответственно, они поднимают стоимость, чтобы хоть как-то окупать. Вот, и... Немаловажно, что у нас все-таки в России, в СНГ идет некая другая, как правильно назвать, наверное, индексация, и у нас все же цены ниже, чем в той же Европе и в США. Там они еще дороже, потому что условно за игру в 60-70 долларов, по идее, мы тут должны заплатить как раз-таки там, ну, условно, 5000 рублей, но мы платим 2000 рублей, потому что у нас совсем другие цены. У нас... И все разработчики, они точно не могу сказать, но да, они вот именно меняют цену из-за нашего региона.
А вот, вот российская игровая индустрия, она что из себя сегодня представляет?
В российской игровой
вот
индустрии,
по геймдизайну, по тем самым разработчикам, по идеям.
Количество денег, которые остаются внутри страны.
Да, да.
Наверное, у нас все-таки популярны мобильные игры. Но у нас есть также в России, в СНГ в целом очень крутые разработчики. Вот, я думаю, вы знаете World of Tanks игра.
Да.
Она разрабатывается в студии белорусской. У нас тоже есть в России, ну, в ближних странах, так, очень хорошие студии, которые разрабатывают игры. Вот недавно анонсировался Stalker. Да, тоже достаточно популярная франшиза. А именно российский геймдев, ну, прям вот таких каких-то колоссальных игр я, наверное, не вспомню, которые бы создавались нашими студиями.
Так это не обязательно игры, это специалисты, те люди, которые, собственно, делают индустрию.
Очень, очень много и очень много профессионалов в индустрии. Сейчас появляются и курсы, и даже в университетах появляются кафедры определенные, которые связаны также с киберспортом либо игровой индустрией, пытаются в этом развиваться. В некоторых странах уже это достаточно высоком уровне. Ну и разработка сама тоже людям становится интересна. Очень много можно этому научиться. Сейчас много, да, компаний, как я уже говорил, там те же Skillbox и так далее, они готовы там любыми курсами завалить. Можно научиться геймдеву буквально там, за несколько лет. Спокойно. Все зависит от желания, если человек хочет в этом развиваться.
Такая же тенденция, как и во всем другом, сетевые большие корпорации поглощают маленькие, и
да.
Маленьким очень сложно стартануть.
Все то же самое. Нет, маленькие, наверное, стартуют очень хорошо. Есть множество примеров инди-маленьких студий, которые вырастали и их поглощали. Также студии огромные. Сейчас в основном это Microsoft, им принадлежит Xbox, и Sony PlayStation, Sony, получается, в общем, которым принадлежат огромные студии. Плюс есть компании, также разработчики игр, как Valve популярные, Epic Games и так далее. Сейчас в основном, да, идет борьба, наверное, в консольном рынке, и борьба за студии между вот Microsoft и Sony идет. Они очень много себе скупают, огромные там тоже инвестиции идут в эти компании-разработчики игр, чтобы делать эксклюзивы для своей платформы, для своей площадки. То есть все, что создается Microsoft, соответственно, выходит на Xbox, они получают все лавры. Ну и такая же ситуация в Sony.
Ну, в общем, растет, цветет и развивается. Спасибо большое, Антон. Антон Александрович, Антон Мурашов, креативный директор в агентстве People and Gaming, был с нами на прямой связи. А я знаю, что тут обнаружил.
Так.
На философском факультете МГУ начинается новый проект общеобразовательных лекций по самым популярным философским темам. Программа курса «Философия видеоигр» рассчитана на тех, кто интересуется исследованиями видеоигр. Вот так вот.
Философия видеоигр. Да. Какой-то конкретной игры имеется в виду, в сюжеты или что? Или
вообще,
просто...
смотри, вот среди дисциплин смотрю. Современное состояние видеоигр, постэскапизм, ультракороткая история видеоигр, знакомьтесь, Game Studies, процедурная риторика, то есть как идет убеждение посредством образов, посредством слов, убеждение посредством геймплея, ну, то есть сюжета.
Не
теория
знаю,
геймификации,
теория.
Критическая теория видеоигр,
ага.
Интерфейс геймплей, кибертекст и видеоигры и производство реальности. Вот это как это... Учебный, ну не учебный план, а содержание программы.
Я понял, да. Я только единственное не понимаю, почему именно на факультете философии вот эта история.
Вот так вот.
Потому что, но с одной стороны, действительно, мы видим, что игры претерпевают такое изменение, и за счет вот этой массовости, и плюс накладываются особенности времени, в том числе там пандемия прошлого года, да, плюс насыщенность аудитории, ну, все доступно, да. В связи с этим у игр появляется как бы действительно больше шансов. Ты как бы управляешь этой виртуальной реальностью, ты в нее погружаешься, ты можешь там быть кем угодно, и в этом смысле, наверное, действительно, может быть, и на философском факультете ей место. Просто когда вот так вот детально и подробно говорят там про сюжет и так далее, мне вот это не очень интересно. Я частенько сюжет проматываю. Ну, то есть я...
Тебе экшен интересен.
Да, поиграть, чтобы поиграть. Понимаешь, если мне надо, я возьму книжку, почитаю или посмотрю фильм, если мне нужен сюжет, понимаешь? А игра-то это, чтобы поиграть все-таки.
Ну да. С нами на связи председатель Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках Илья Коровин. Илья Анатольевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да, вот мы выясняем, что с российским рынком, как вы его оцениваете, перспективы российского рынка игровой индустрии. Пожалуйста.
Ну, смотрите, тема на самом деле очень большая. Она как бы не имеет прямого отношения к моей профессии, да, то есть у нас игры, но другие игры на деньги, там, да, биржевые и так далее, но на самом деле связь прямая, потому что через социализацию мы очень похожи. Наша профессия подразумевает, что мы сидим дома, никак не общаемся с социумом, и сравнение себя с другими очень важно. Именно этим образом как бы и привлекает игровая индустрия. То есть вы сейчас говорили про философию, на самом деле это очень глубокая тема, потому что компьютерные игры имеют огромный потенциал, и мне очень странно, что до сих пор еще в таком достаточно слабом состоянии в мире находится индустрия. Уже 15 лет назад были огромные предпосылки, что игровая индустрия войдет и создаст новое экономическое пространство. Потому что люди, которые сидят дома и не социализированы в реальной жизни, а таких людей очень много, например, на пособиях сидит огромная часть Европы, да, мы знаем, и Америки, вот, они социализируются через компьютерные игры. Там создается своя шкала ценностей, там можно приобрести почет и уважение, которого нет в реальной жизни. Угу. Даже есть крайности, когда люди полностью уходили от семьи, бросали работу, садились на минимальное как бы, питание, там, да, которое позволяет пособие, и становились непревзойденными социализированными игроками в тех или иных компьютерных играх, особенно в РПГ. То есть они полностью заменяли одну реальность на другую, и туда уходить. Предпосылки, на самом деле, в литературе, вот вы сравниваете киноиндустрию и игровую индустрию.
Ну да, как отрасль развлечений.
Да, на самом деле, я бы сказал, что это тоже пример конкуренции на поле социализации. Потому что, если вдуматься, глубже пойти, кинематограф и в том числе как бы его предтеча литература, это тоже способ социализации. Когда мы берем, читаем или смотрим фильм, ассоциируем себя с героем и временно отключаемся от нашей жизни. Да? Угу. Часто скучной, серой и так далее. А через героя мы начинаем получать вот эти вот эмоции. Role-playing games, да, вот RPG, это та же самая история. Если мы говорим про шутеры и про всякие экшены, то это прямой спорт. И мы уже знаем много-много лет, это индустрия спортивная, там призовые фонды намного больше, чем в Олимпийских играх. У меня как бы и сын тоже в эту тему очень глубоко был погружен. Просто быстренько эпизод. В 2014 году смотрим Олимпийские игры. Сыну тогда было там, лет 15. И он говорит, ну вот хорошо, замечательно, вот там бегуны там, и так далее. Говорит, сколько они получают призовых? Золотая олимпийская медаль. Я говорю, ну на круг там могут квартиру дать, там может быть там, $10 000 от государства, может быть сколько еще подкинет там, муниципалитет. Он говорит, ну я понял, призовой фонд Доты, говорит, вот только сейчас прошел $10 000 000.
Ну да, мы обсуждали это.
Мне ответить было нечего, да, как бы, и это
ну,
было
очень уже 7 лет назад. Жаль, что вам нечего ответить, потому что все же спорт, отличие там, киберспортсменов от спортсменов, что тут как-то возможности человеческого потенциала, человечества как вида, да, демонстрируется. Не где-то там в виртуальной среде, где, ну, там, там, скоростью пальцев. Ну, наверное, да, скорость пальцев, это очень важно. Но все же мы люди, часть животного мира, и убежим ли мы от гепарда или не убежим, понимаете? Или...
А там же не только пальцы, там же и реакция, да, там и скорость глаза и так далее, и так далее. А симуляторы, если взять, да, вы же знаете, например, ну, что уровень современных игровых симуляторов, например, авиационных, там, да, или вертолетов,
да.
Они на уровне абсолютно профессиональном под таким же симулятором готовят реальных летчиков.
Да, это верно.
Это же не просто так. Плюс еще я могу сказать, образование очень плотно входит в игровую индустрию. Ну, давно уже ученым известно, кто работает с детьми и взрослыми, что в процессе игры мы гораздо лучше обучаемся. Да, прямое обучение, оно скучно, а в процессе игры мы вовлекаемся и начинаем получать. Это тоже сейчас очень широко используется. Есть игры специальные для изучения английского языка. Например, ваш role-playing game, RPG. Вы попадаете
в другую
страну, и вы вынуждены учить язык.
Не так много времени, Илья. Важная тема, действительно. Но за счет развития, а развитие в компьютерных играх, ну, на таком самом простом примере, это как бы масштабность карты и вариативность твоих действий. То есть большая карта, ты можешь делать все, что хочешь. Не обязательно проходить миссии. Вот я сужу по своему среднему и младшему ребенку, да, вот для них просто пребывание в этой виртуальной среде, ну, да, это и есть как бы игра. Не прохождение миссий, как было у нас, не достижение чего-то,
как построено,
а просто вот там вот тусовать. Ну, этот, как это, такой Майнкрафт, понимаешь? Вот как бы весь смысл. Не пугает ли вас, что мы действительно, ну, если раньше это было там киберспорт, условно, пройти, обогнать и так далее, не умерев пройти всю карту Марио ни разу, да, значит, то теперь это просто времяпрепровождение в какой-то иной среде.
Ну, не то, что не пугает, а я понимаю, что это вот та же самая история. Это просто видоизменяется способ уйти в другую реальность. Сначала были сказания, когда еще даже не было письменности. Да? Угу. То есть старейшины рассказывали, да. как вот ваш предок пошел на охоту, мы сидели у костра и слушали, угу. и вовлекались, вот проводили таким образом время. И у современных первобытных племен такая же история осталась. Потом появилась письменность, это ушло в книги, потом в кинематограф, а теперь это видеоигра. Более того... А сейчас идет сращивание очень активное, если вы посмотрите киноиндустрии и видеоиндустрии через сериалы. Смотрите, что происходит. В сериалах появляются нелинейные сюжеты. Изначально самый мощный сериал, который мы все знаем, это «Песнь льда и пламени» была литература, потом, значит, «Игры престолов» это стал сериал. И с определенного сезона авторы сериала стали писать сюжет под реакцию зрителей. Да. То есть оценили, какой персонаж понравился, какой не понравился, понимаете? И вот эта интерактивность уже пошла.
Ну да. Тем более. Илья Анатольевич, сейчас. Спасибо вам большое. У нас, к сожалению, время подходит к концу. Илья Коровин, представитель Национального Илья. Союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках, был с нами на прямой связи. Никуда не уходите, мы вернемся к разговору про компьютерные игры.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Годовщину начала Великой Отечественной войны и сотрудничества двух стран обсудили президент России Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель Бермудес. Телефонный разговор состоялся по инициативе кубинской стороны. В Кремле сообщили, что президент Кубы отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом, а также подчеркнул, что в его стране бережно хранят память о подвигах советского народа. Стороны также акцентировали важность отстаивания исторической правды о Великой Отечественной войне и ее героях. США выполнили обещание президента Байдена вакцинировать к Дню независимости 4 июля от коронавируса 70% населения страны. Координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинс заявил, что прививку как минимум одной дозой уже получило большинство взрослого населения страны от 30 лет. Полностью привито чуть более 150 миллионов человек. Одну прививку сделали свыше 177 миллионов жителей страны. Ответ на западные санкции против Минска пообещал премьер Беларуси Роман Головченко. Он сказал, что власти выберут наиболее адекватные меры реагирования. Ранее МИД Беларуси заявили, что ответ Минска может негативно сказаться на гражданах и компаниях Запада. Накануне Евросоюз утвердил расширение списка санкций против Беларуси. Туда добавили 86 фигурантов, 78 физлиц и 8 организаций. Глава дипломатии Евросоюза Боррелли не исключил подготовку еще одного пакета санкций против Белоруссии. Прекратить уголовные преследования бывших пленных ради прогресса в новых обменах призвали Киев в самопровозглашенный ДНР. Омбудсмен Дарья Морозова заявила, что Украина не выполняет свои обязательства по прекращению уголовного преследования людей, освобожденных еще в 19-20 годах. Сегодня проходят переговоры рабочих подгруппы политическим, гуманитарным, экономическим вопросам и вопросам безопасности. На завтра запланировано заседание «Контакт» группы по Донбассу. Более 200 килограммов героина пытались перевезти через Украину в Евросоюз. Украинские и молдавские правоохранители задержали 7 граждан Турции и Молдавии. Стоимость зелья на черном рынке оценивают более 10 миллионов евро. Злоумышленники создали фиктивные фирмы, через которые занимались грузовыми перевозками. Наркотики прятали в специально изготовленных пустотелых кирпичах. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Алексей Тимофеев в студии. Ты знаешь, Леш, мне кажется, вот еще годик-два, и на вопрос детям, кем ты хочешь стать, вполне реально можно, и может даже уже сейчас можно услышать, не, там, не космонавтом или врачом, хочу стать киберспортсменом.
Но главное, чтобы не... Ну, а с другой стороны, что тоже главное? Наверное, и не главное. Там персонажем компьютерной игры. Вот, вот куда движется. Или хочу быть внутри этой самой виртуальной реальности, не выходить оттуда. То есть киберспортсмен, тут все равно есть какая-то, знаешь, ну хорошо, становись, типа, некая мотивация позитивная, да? Ну, типа, развитие навыков, постоянная эволюция, совершенствование, упорный труд и так далее, и тому подобное. Подобное. А вот я-то боюсь, что это все приведет вот к таким каким-то, ну, к такой прострации, понимаешь, что вот действительно виртуальный мир за счет своей красочности, в каком-то смысле предсказуемости...
Всем, кто смотрел «Первому игроку приготовиться»...
Отличное кино. И вот те, кто не видел, я бы настоятельно рекомендовал, и не относитесь к нему легкомысленно. То есть подумайте... Просто гораздо больше, чем просто сюжет, который вы наблюдаете на экране.
Я понял твои
опасения,
да-да-да.
Понимаешь, вот это действительно большое кино, которое на меня произвело впечатление, и да, в каком-то смысле меня это пугает. Однажды мне пришлось столкнуться с мнением, что значит, ну а что вы хотели? Но там нет войн, там может не быть войн, там нет насилия, убийства и все прочее. А что вы тогда? А в нашем мире есть. Несмотря на солнце, небо над головой, там зеленую траву, значит, и много чего хорошего, настоящего, много чего по-настоящему плохого. А вот в компьютерной игре ярко, красочно, и, в общем, он выгодно отличается
весело
от реальности.
И приятно, да. С нами на связи кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко. Лариса Юрьевна, здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
Здравствуйте. Ну, давайте разбираться. Вот существует два подхода, два мнения. Значит, одно, нужно немедленно запретить все стрелялки и шутеры, потому что из-за них появляются колумбайны, убийцы и прочие другие, значит, психопаты, которые насилие выливают в реальность, почерпнув его из виртуального пространства. Это одна точка зрения. А вторая точка зрения, да нет, ничего страшного, нет никакого влияния компьютерных игр на людей.
Наоборот, даже снижает общий уровень насилия.
Да. Вы к какому лагерю относите себя?
Коллеги, ну, вы знаете, истина всегда где-то посередине, потому что здесь я встречаю очень много разных эпизодов, да, в своей практике, когда можно склониться и к одной точке зрения, и к другой точке зрения, но я сейчас, ну, как-то стараюсь придерживаться той точки зрения, что виртуальный мир неизбежен, он на нас наступает, и его надо принимать как некоторую данность и научиться с ним, ну, как-то правильно сосуществовать. Потому что мы не сможем его обойти, ну, так очевидно,
вот,
видимо,
смотрите,
так история наша развивается.
Ларис, простите, пожалуйста, вот я просто хочу обратить внимание на ваш ответ. Мы, когда вы об этом говорите, или когда я об этом говорю, вот только что прозвучало, как будто виртуальное пространство уже нечто неподконтрольное. Вы говорите, нам нужно научиться с ним обращаться. То есть это то, что вышло за пределы влияния человека.
Ну, может быть, пока еще не вышло, но если мы как раз, да, не научимся правильно с этим полем обращаться, то, ну, вполне возможно, что искусственный интеллект, да, и все интернет-пространство, ну, наверное, так представим, это, наверное, фильм ужасов, но, тем не менее, вполне возможно, что это будет оказывать большее влияние, чем мы бы могли этим управлять.
Скажите, пожалуйста, Лариса Юрьевна, вы как доцент педагогического университета, как относитесь к геймификации в образовании? Видите ли вы области, в которых она это реально может пригодиться, и где может проходить вот граница, где все, вот учебники и по старинке, а вот эти игрушки оставьте в других местах?
Я хочу сказать, что это очень популярный тренд, на самом деле очень популярный, и появляются магистерские программы, да, там, где магистров, педагогов, будущих педагогов в разных направлениях прям обучают геймификации, но опять же, как это делать правильно, чтобы это развивало ребенка, чтобы это было элементом педагогического поля, да, для того, чтобы ребенок использовал вот этот современный ресурс на благо все-таки своего личностного развития. И педагог как проводник, да, научился приучает его это делать. Поэтому это действительно очень сейчас популярное направление. Я к этому отношусь несколько осторожно. В каком смысле? Что надо очень грамотно это использовать, а для этого действительно надо обучать современных педагогов правильно пользоваться этим инструментом.
А это тоже может быть виртуальным, то есть геймификация не в офлайн режиме, не в классе, в аудитории и так далее, а именно в этом виртуальном пространстве?
Да, теоретически это возможно, но я хочу сказать, полтора года дистанта и в школе, и в высшей школе все-таки говорит о том, что живое общение никаким образом не заменить, и несмотря на то, что это в некоторой степени удобно, но сами дети все-таки инициируют возвращение в школу, в класс, за парту, в аудиторию, обучающиеся всех уровней. Поэтому это меня, в общем, очень радует, это отрадная информация, но тем не менее, все равно компьютерные виртуальные технологии, они уже пришли, мы уже с ними взаимодействуем, и поэтому надо правильно с ними обращаться.
Ну вот мы сегодня начали наш разговор с того, что игровая индустрия переживает бум, огромное количество денег внутри индустрии уже, значит, по объемам превышает там и кино, и спорт, и все, что можно. Но, да, и обратили внимание с Кириллом на то, что вполне взрослые люди в метро...
Это стареющие миллениалы.
Да, ну, даже не стать... Ну, хорошо, пусть будет так.
Ну, хорошо, ладно, миллениалы первой волны, давай без эйджизма. Вот так.
Хорошо, сколько новых слов. Значит, в общем, люди как серебряного возраста играют себе, пожалуйста, в метро, в шарики и так далее. О чем это, как это характеризует этих людей?
Не, я имел в виду тех, кому 30-40.
Не.
Давайте
серебряный возраст.
Серебряный возраст, да, давайте сначала с них.
Вы знаете, я хочу сказать, что я, может быть, чуть больше погружена в проблему серебряного возраста, потому что наш университет, в котором я работаю, включен в программу по реализации как раз, да, программ образовательных и просветительских для людей серебряного возраста. У нас есть серебряный университет, в котором люди серебряного возраста обучаются много чему, в том числе взаимодействию с компьютерными технологиями. Да, это становится интересным, нужным, необходимым, потому что не секрет, что большинство, например, городских услуг оказываются, с помощью компьютерных технологий. Поэтому здесь, с одной стороны, есть прям прямая необходимость в это вовлекаться.
Нет,
с другой стороны, это какой-то, то, о чем вы говорите, это более быстрый доступ к получению положительных эмоций.
Лариса Юрьевна, да, мне кажется, это еще фактор социализации важный. Вот если посмотреть, по крайней мере, по там, подросткам и детям, для них же это целый мир не только потому, что это игра, а потому что это еще общение с людьми, которым интересно то же, что и тебе.
Ну, верно.
И люди старшего возраста, они же, мне кажется, одна из их больших проблем – это вот отсутствие социальных контактов, вернее, их сокращение, их количество. И вот
Обсуждать, в шариках лопающихся? Ты думаешь, что они сядут...
Нет, бабушки, в доту катают.
Ну да, в Counter-Strike, да, разумеется.
Я буду таким дедушкам, мне кажется.
Если мы говорим о людях серебряного возраста, то там одна история, да. Если мы говорим о подростках, то абсолютно, да, я с Кириллом согласна, что, конечно, это социализация. И интернет, в глобальном смысле слова, интернет-сообщество, социальные сети становятся и стали уже агентом социализации, помимо семьи, школы, других образовательных организаций, однозначно. То есть это мы уже теперь тоже имеем в данности. Это,
хорошо,
да, вот
теперь про цисгендерных миллениалов. Миллениалов, о которых говорил Кирилл.
Ну да, здесь вопрос просто инфантилизма, наверное. Насколько это действительно так, и если это так,
поколение
чья это проблема?
35 и так далее, да, сейчас вся абсолютно погружена в эту историю. Я там вспоминаю своего батю, в 35, это был мужик уже взрослый, ни до каких ему игр не было. А дед мой, так в 35 лет, он уже, понимаешь, с Берлина вернулся.
Сынок, что ты 5000 рублей потратил?
И так
на
далее,
игру?
Да. Вот это-то как нас, как вид характеризует?
Но надо сказать, что инфантильности становится больше. Если взять поколенческую теорию, она все-таки несколько ненаучная,
но сейчас её пытаются сделать научной.
Это вот то самое поколение, X, Y, Z, и следующее поколение, которое будет формироваться, то все-таки говорят, что поколение Z, оно менее инфантильно, хотя проведенные исследования, говорят, о том, что есть тенденция все-таки к большей осознанности, потому что сейчас про это больше говорят, к большей самостоятельности, наверное, тенденция есть. Но инфантилизм в этом смысле пока цивилизация не поборола. Поэтому инфантилизация есть, процесс этот идет, и действительно... Даже то, что возраст молодежи уже отодвинут, да, я имею в виду верхние границы, до 35 лет. С одной стороны, это хорошо, мы будем вечно молодыми. С другой стороны, это тоже может потянуть за собой и продвижение совершеннолетия уже, да, к 21 году от принятых у нас в России 18 лет. Поэтому все это будет только усугублять этот процесс. Поэтому инфантилизация имеет место быть. Но, коллеги, она более глубокая, нежели просто увлечение компьютерными играми.
Ну,
да,
инфантилизация,
да, в системе культурной, цивилизационной, в семейной и так далее.
Но конечно. Страшно или нет, самое это главное, опасно или нет? Вот односложно, у нас 20 секунд буквально.
А инфантилизация опасна, да, или нет? Конечно, да. Однозначно, да.
На этой прекрасной ноте мы закончим беседу. Спасибо большое, Лариса Юрьевна. Лариса Овчаренко, кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета, была с нами на прямой связи.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».